Здравствуйте. Итак, сегодня наш очередной историко-мемуарный вечер. Мы очень рады видеть вас всех здесь, у нас в гостях. У нас в гостях, но дело в том, что мы, собственно, тоже в гостях. Мы в гостях у директора этого дома Александра Моисеевича Эскина, который дал согласие на свое выступление на нашем сегодняшнем вечере. Наши вечера проводятся, вообще наша работа историко-мемуарной комиссии проводится в тесной связи с Центральным государственным архивом литературы и искусства. Почему это делается? Вот почему. Потому что мы стараемся на свои вечера приглашать со своими воспоминаниями наиболее известных, наиболее талантливых, наиболее ярких исполнителей театральных деятелей, воспоминания которых зачастую не напечатанные и нигде не зафиксированные, могут войти в историю театра. Поэтому такие вечера особенно для нас ценны. И вот одним из таких вечеров, я бы сказала, одним из очень ярких вечеров будет сегодняшнее выступление Александра Моисеевича Эскина. И опять-таки вот почему. Дом актера является как бы средоточием всей театральной жизни столицы. Александр Моисеевич, как вы знаете, возглавляет этот дом. Говорить о нем я ничего не могу, потому что когда я ему задала вопрос, могу ли я сказать о вас что-нибудь, он мне сказал, пожалуйста, не хвалите, ну и гадостей тоже не говорите. Ну, товарищи, у меня замкнуты уста, что я могу сказать после этого? Поэтому я решила прибегнуть вот к чему. Я зачитаю вам несколько строк из статьи Ростислава Яновича Плята, которая помещена в первой книге Александра Моисеевича Эскина. И оттуда прочту всего несколько строк. «Я всегда теряюсь, когда ищу точное слово или несколько таких слов для определения деятельности Александра Моисеевича Эскина. По званию он заслуженный деятель РСФСР. По должности директор-распорядитель Центрального дома актеров Всероссийского театрального общества. Но главное заключается в том, что Эскин – это Эскин». Так вот, как бы он ни назывался по должности в доме актера, это не важно. Эскин – это Эскин. И представить его без дома актера невозможно, как и дом актера без него. Товарищ, я не сказала, я не похвалила и гадости не сказала. Александр Моисеевич, я предоставляю вам арену. Пожалуйста, прошу вас.
Короче, я сейчас буду расплачиваться за свое легкомыслие. Потому что Милена Павловна меня несколько раз уговаривала, я не знаю почему и каким образом ей удалось меня уговорить. Я никогда в жизни не выступал с публичным чтением. И вчера, когда я дома попробовал воспользоваться тем, что я был один дома, попробовал читать вслух то, что я должен сегодня читать, я понял, что я не мастер художественного слова и не знаю, как это вы все воспримете. Но прежде дело в том, что я не знаю, все ли из вас читали мою книжку. Во всяком случае, то, что я здесь буду вам сегодня читать, это главы из второго издания этой книги, которое уже пошло в работу. И в конце года эта книга должна выйти. Но перед этим мне хочется сказать несколько слов о том, как я вообще дошел до жизни такой. Почему я вообще вдруг очутился в театре. Я из интеллигентной семьи. Отец у меня был врач. Но семья была такая, которая очень любила театр. Мать больше любила драму. И у нас был всегда в семье абонемент театр «Незлобин» и «МХАТ». Отец обожал оперу. Никогда билетов он не доставал. И первый раз повел он меня в театр, когда я был в первом классе. Через капитана не было контроля в Большом театре внизу, а был капельдинер у каждой двери. И за полтинник мог туда пройти и получить возможность стоять и смотреть. Вот первый раз ученик первого класса меня он привел на утренник на Евгений Онегин. Мы простояли весь спектакль, я ушел в диком совершенно восторге. Я, будучи в первом классе гимназии, уже выступал на сцене. В старое время в мужскую гимназию девочки не допускались. И когда восьмой класс делал выпускной вечер, то они там приготовили программу. В том числе была одна миниатюра из репертуара «Летучей мыши». И там была одна женская роль. И искали так, где роль девочки. Так у меня был очень тоненький голосок, то выбор пал на меня. Я там, помню, пел такую фразу. «Отдай мне розу, юный барабанщик, отдай мне розу». Помните это? Вот. Причем у меня было, я сидел на балконе, у меня была здесь... Снизу были брюки, здесь была кофта, какой-то парик. И мне страшно было, меня мучило сознание того, что, может быть, кто-нибудь решит, что я действительно девочка, в то время как я не хочу иметь. И поэтому я, нарушая указания тех, кто делал спектакль, когда кончилось на поклон, я вышел из этого балкона, чтобы видели, что я в брюках, что я мальчик. Потом... Очень рано мы жили здесь, на теперешней улице Немировича Данченко, а рядом под боком был Корж, в котором каждую пятницу была премьера. Каждую пятницу. И были такие актеры, как Радин, Борис Самойлович Борисов, Марья Михайловна Блюменталь Тамарина, Михаил Михайлович Климов, Елена Митрофановна Шатрова, потом позже пришли туда... И Петкер, и Пельцер, Владиславский, и так далее, и так далее. И я не пропускал ни одного спектакля. Каждую пятницу за 25 копеек на самую верхушку я ходил в этот театр. Я стал старше, я начал ходить в художественный театр. Тогда в художественном театре билеты продавались через лотерейку. Каждую субботу во дворе художественного театра собиралось несколько тысяч молодежи, студентов, учителей и так далее. И в 9 часов запирались ворота, вышли и тянули лотерейку. Туда шли компаниями. Если одна, там было, кажется, 300 номерков, от 1 до 300. Остальные пустые. Вот тот, кто вытянул номер... В порядке этого номера в кассе получал на каждый спектакль будущей недели 2 дешевых билета и 2 дорогих билета. Разница в цене тогда между дешевыми и дорогими была разительная. Первый ряд в художественном театре стоил 3 рубля тогда, а самый дешевый стоил 30 копеек. Вот такая была разница. Но зато я видел... Что вам рассказывать? Это, знаете, сейчас трудно поверить в то, что это было. Я достаточно вам сказать, что я не пропустил потом меня так применил, был такой Федор Николаевич Михальский, может быть, кто-нибудь помнит его. Он всегда выходил с этими лотерейками, барабан тащили здесь. Я бывал каждый раз, я ему, очевидно, примелькался. И он как-то мне говорит: «Молодой человек, зайдите потом ко мне». Я зашел. Он говорит: «Не возьметесь вы делать вот все эти номерки и пустушки, а за это будете первым получать билеты». Я, конечно, согласился. И делал я это в той комнате, в которой он сидел, в том кабинете. Это из билетажа, где тот ход, через который проходили все Станиславский, Немирович и так далее, и так далее. Я получал огромное наслаждение от того, что я там сидел. На моих глазах, по существу, я считал, что театр живет на моих глазах. Все проходили мимо. Всех я видел.
Вешалки, с которой начинается...
Да, вот здесь как раз вешалка, с которой начинался театр. Вот. И потом я уже получил право сидеть на ступеньках верхнего яруса на всех спектаклях.
Когда хотите.
Я вам должен сказать, я могу вам сказать, что единственный гениальный актер, которого я видел в своей жизни, это, конечно, был Михаил Александрович Чехов. Я его видел не только во всем репертуаре. Допустим, в спектакле «Ревизор» я не пропустил вообще ни одного спектакля. Я приходил ко второму акту, и после четвертого я уходил. Это было необыкновенное явление. Это хуже. Это была небольшая удача его. А Мальволева, Калеб, я уже не помню там...
Эрик
14, да, есть что вспомнить. Вот. Мне Октябрьская революция принесла большое счастье. Я теперь очень часто бываю расстроен, когда мой внук получает тройку. Но я забываю о том, что я всегда учился только на тройке. Если бы были выпускные экзамены, то я не уверен в том, что я бы окончил гимназию. К счастью, мой выпуск был в 18-м году. Это первый выпуск после Октябрьской революции. Экзамены отменяются. Я получаю диплом без всяких экзаменов. Высшие учебные заведения принимали всех подавших заявления. Почему я подал на медицинский факультет первого университета, я не знаю. Никакого призвания и интереса у меня к этому не было. Но вообще на этот факультет принимали на первый курс 350 человек. А в этот раз приняли 2500. Я первые 2 года даже не заходил в университет. И я продолжал увлекаться театром. Это было время военного коммунизма, театр был бесплатный. И я все вечера проводил в театре. Большой, то есть оперу я меньше любил, МХАТ, малый театр, стакан воды, когда играли Лешковская, Ермолова, Южин, вообще это когорта, это можно было наслаждаться без конца. И вот здесь, конечно, роковую жизнь, роль в моей жизни сыграла женщина. Я влюбился в одну актрису. Кто-нибудь здесь присутствующих ее, может быть, помнит. Это была такая Ольга Владимировна Бакланова.
Вот.
Я помню ее Лизи в «Потопе», я помню ее Шуру в «Иванове», я помню ее потрясающую Лизистрату, вы должны помнить, наверное, это. И она была просто очень красивая женщина.
Перекола,
совершенно верно. Я на днях зашел к Павлу Александровичу Маркову, он надо мной живет, и что-то зашел разговор о Баклановой. А Бакланов очень любил Владимир Иванович. И вот Марков говорит, меня как-то в начале 20-х годов Владимир Иванович спрашивает, ну как вам нравится Бакланова? Я ему говорю, вы знаете, актриса хорошая, но с темпераментом плохо. Ну, знаете, позвольте уж мне лучше сдать за счет темперамента Бакланова. Вот. И я помешался на том, что я должен с ней познакомиться. Я думал, как же мне с ней познакомиться. И здесь возникло у нас желание сделать какую-то вечеринку для студентов нашего курса. Я решил, я возьмусь и буду приглашать актеров. Да надо сказать, что на одном курсе и в одной группе со мной была первая жена Николая Александровича Семашко. Не Гольдина, а который он был в подполье до революции. И мы занимались у них дома часто. Он жил там, где теперь приемный президиум Верховного Совета. И как-то я ему говорю, вот, Николай Александрович, будем делать вечер, приглашаем актеров. А чем же будете их угощать? Ну, а чем мы можем угощать? А вы напишите мне письмо, я вам дам продукты с базы Наркомздрава, и все. Я им написал письмо, он дал нам продукты. И мы каждому актеру давали, кому там полголовки сыра голландского, кому там полкило сахару, кому еще что-нибудь. Вот таким образом. И я пригласил Ольгу Владимировну Бакланову. И концерт получился очень удачный. С меня получили и следующий концерт. Потом я делал концерты уже для всего факультета. А потом для кассы взаимопомощи московского студенчества. И постепенно я стал своим человеком в театральном мире. Потом меня пригласили главным администратором театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Был такой на улице Горького театр. Он был частный театр, принадлежал одному Непману. Но в этом театре в труппе были Ильинский, Кторов, Астангов, сейчас я скажу, Вера Николаевна Попова. Лобанов был тогда еще актером. Абдулов был. Одним словом, блестящая была труппа. Два режиссера было. Василий Григорьевич Сахновский и Николай Иванович Волконский. И после этого я расстался с университетом, и моя жизнь уже пошла по театральному направлению. Вскоре я женился. Жена была родом из Тбилиси, и мне предложили ехать с первым хатом, проводить их гастроли в Тбилиси, где я прожил 3 счастливых года. Но теперь я уже после этого могу почитать вам несколько глав. Когда устанете, скажите, я в любую секунду прерву и не обижусь. Почитать главы из следующего издания книги, которые не были напечатаны в первой книге, это новые. В общем, ошибка моей жизни, я никогда не вел дневников. Если бы я вел дневники, то у меня было бы гораздо больше, что было рассказать. А сейчас все-таки многое ушло из памяти. Что? Несмотря на статью в литературной газете насчет сахара, я его употребляю очень много. Что вы? Да. Отступление первое в этой книге. Книжка моя «Воспоминания», но воспоминания не о личной жизни, а об актерском клубе. Их цель – выбрать из череды лет то, что составляет живую душу нашей работы. Вот почему, не претендуя опять-таки на исследование, я решился включить книжку как бы топографию нашего дома, провести с читателем экскурсию по его годам и помещениям, в нескольких отступлениях рассказать о том, как мы устроены, и прежде всего о тех, кто все эти годы держит наш клуб в состоянии постоянной жизненной активности, образуя его живую душу. И мне подумалось, что начать такие отступления логично самого себя. Нет, не потому, что, как говорится, своя рука владыка, и не из какого-либо тщеславия, оно мне совершенно не свойственно. Более того, оно противопоказано моей работе. Да и возраст не тот, чтобы думать об этих пустяках. В моей судьбе клубного деятеля есть нечто типическое. Я много видел и многих видел. Жизнь советского театра и его людей – это и моя жизнь. Теперь задним числом понимаю, что мои артистические связи, жажда быть полезным людям искусства и неистребимый природный интерес к ним неизбежно вели меня к той самой роли, которая есть, наверное, мое призвание. Поэтому я и хочу поделиться здесь некоторыми штрихами моей молодости, теми, разумеется, которые имеют прямое отношение к предмету книги. Итак, из жизни до клуба. Как это все давно было, и словно не со мной, но как ясно я все это вижу. В 1918 году, после переезда советского правительства в Москву, Я, младший сотрудник одного из наркоматов, восторженный, рвущийся куда-то, как все тогда, жаждущий все увидеть, при всем присутствовать. В гостинице «Метрополь» заседает в ЦИК. Там первый дом советов. Там и другие правительственные учреждения живут многие их руководители и сотрудники. Там можно увидеть всех, всех. Там делается история. И я, молодой парнишка, бегаю туда на заседание в ЦИК, чтобы видеть и слышать Ленина. Он говорит неотразимо. Его слово – это действие. Ни отчет, ни доклад, ни что-то подготовленное другими. Нет. Его слово – само историческое действие сразу становится осязаемой материальной силой. Впоследствии, когда в театре мне приходилось слышать о словесном действии, о том, как драматургическое слово – это прежде всего слово действия и так далее, я вспоминал, как говорил Ленин, вспоминал ораторов революции. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», – так говорится у Тютчева. Меня не оставляет гордая мысль, что я посетил сей мир именно в такие минуты истории. Я слушаю Ленина, протискиваюсь вперед, чтобы лучше видеть. Однажды, это в 19-м году узнаю, завтра на Театральной площади закладка памятника Карлу Марксу, и что приедет Ленин. С утра там. Еще никого нет, а я уже стою. Собирается народ, а я в первом ряду. Приезжают Ленин, Луначарский, председатель Моссовета, вот тут рядом. Выходит из машины, прямо передо мной в нескольких шагах, говорит, обращаясь в том числе и ко мне, Ленин, без микрофона, для небольшой группы, говорит о Карле Марксе. Человек номер один 20 века, обозначивший собой поворот мировой истории. Конечно, такого сознательного понятия об этом у меня тогда не было, но подсознательное, интуитивное, несомненно, было. Не только, конечно, у меня, у всех. Правда состоит в том, что многие тысячи людей чувствовали это и стремились видеть и слышать Ленина. Когда он говорил, возникало ощущение сопричастности тебя с историей. Это было массовое настроение. 8 лет я был связан с Анатолием Васильевичем Луначарским. Организовывал его лекции, бывал дома, на нынешней улице Весняных, в его кабинете. Теперь там музей. У меня обнаружилась страсть к организации общественно-культурных мероприятий, и это у меня получалось. Нынешний читатель может спросить, как это так, вы и Луначарский, сколько вам лет-то было? Но знаете, молодость не ощущалась как какой-то недостаток. Молодость была нормой страны, сделавшей революцию, и никакой дистанции возраста. Известно, какую огромную лекционную работу вел Луначарский. Нарком просвещения прежде всего просвещал сам. Его фантастическая образованность также общеизвестна. Одна из первых поездок моих с ним – это середина 20-х годов. Жил я тогда в Тбилиси, куда переехал по семейным обстоятельствам из Москвы. Приехал в Луначарский. Анатолий Васильевич поручил мне организацию своего лекционного турне по Закавказью и Северному Кавказу. «Сколько лекций?» – спросил я. «У меня 1 месяц», – сказал Луначарский. «Сколько войдет в этот месяц, только и делайте». С этим кораблям с Анатолием Васильевичем я обоехал многие города. Он прочитал огромное количество лекций. Всегда блестяще. Не сорвал ни одной. Весь сбор с этих лекций пошел в фонд молодых дарований имени Луначарского. Здесь мне хотелось бы сделать одно отступление, потому что мой редактор почему-то следующий кусочек счел ненужным опубликовывать, а мне он кажется довольно интересным. Когда у нас был вечер столетия со дня рождения Луначарского, среди других выступавших была Вера Георгиевна Дулова, вы ее, конечно, все знаете. И Вера Георгиевна рассказала, как в первые годы революции в Большом зале консерватории концерт студентов консерватории. Вначале выступала Дулова, потом в середине концерта приехал Анатолий Васильевич. После конца спектакля он всех участников пригласил к себе в ложу и беседовал с ними. А Вера Георгиевна говорит: «Анатолий Васильевич, а вы меня не слышали. А вы на чем играете? Ведь я на арфе. А вы не могли бы ко мне приехать домой, у меня дома поиграть?» Она решила, что он шутит, и говорит, вы это серьезно, совершенно серьезно, говорит, могу. Взял свою записную книжку, вот послезавтра в 5 часов вы можете ко мне приехать? Могу. Вот запишите адрес и телефон. Она была уверена, что это розыгрыш. Приходит этот день, она утром с волнением берет трубку, звонит, подходит какая-то женщина, очевидно, работница. Анатолий Васильевич, его нету, а когда он будет? Он приедет в 5 часов какую-то музыкантшу слушать. Ну, я, говорит, поняла, что значит это не шутка, а серьезно. И приехала с арфой. Когда я приехала, у него были Гальденвейзер, Игумнов, Василенко был такой композитор, и целый ряд еще музыкальных деятелей, которых он пригласил, чтобы послушать эту арфистку. Она ему очень понравилась, и всем понравилась. И они ее сделали стипендиаткой фонда имени Луначарского. И отправили ее учиться в Берлин, где учились и другие наши молодые люди на музыкальных в консерватории и в других музыкальных учебных заведениях. Через 2 года Луначарский приехал в Берлин. В его честь прием в посольстве. И концерт наших студентов. Ну, выступила Дулова, ею кончился концерт, все пошли к столам, а она приводит, чистит арфу и хочет надеть на нее чехол. В это время подходит какой-то к ней немец и начинает оживленно с ней беседовать. А ей хочется скорее туда, она не знает, как ей вырваться от него. В это время она увидела, что Луначарский увидел ее с ним, и быстро, буквально прибежал к ним и начал с этим человеком чрезвычайно любезно разговаривать. Когда тот ушел, она говорит, Анатолий Васильевич, спасибо вам, что вы избавили меня от этого немчика. Дурочка, говорит, это же был Эйнштейн. И почему-то редактор счел, что это не нужно. Надо сказать, что я организовывал лекции и других общественных деятелей. В их числе один из замечательнейших представителей русской интеллигенции, юрист, литератор, в прошлом занимавший высшие судебные должности Российской империи, но сразу же после революции отдавший свои знания просвещению народа. Это был Анатолий Федорович Кони. Тоже, знаете ли, это странное чувство. Он, этот человек, дружил с Львом Николаевичем Толстым, с Чеховым, с Репиным. Это ведь тот самый председатель суда, который оправдал Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника Трепова. Я хорошо знал и Веру Николаевну Фигнер, ее лекции тоже организовывал. Немного суховатая, с поджатыми в одну линию губами, даже в старости красивая женщина, член исполнительного комитета легендарной народной воли. Накапливались связи в артистическом мире, накапливался опыт. Я все более проникался характерами, настроениями людей искусства, учился понимать их запросы, сам стиль и ритм их жизни. Многое можно было бы вспомнить из той моей доклубной жизни. Но книга о клубе. Хочу сказать лишь, что все это оказалось важным и нужным для него. Когда 10 лет спустя шли в нашем доме торжественные вечера, посвященные столетию со дня рождения Ленина, когда отмечали мы память Луначарского, я проверял интонацию этих вечеров тем внутренним слухом на прошлое, который обязателен в нашей работе, да и во всей нашей жизни. И передо мной появлялся молодой восторженный паренек, слушающий Ленина на театральной площади. И Ленин обращается прямо к нему. Передо мной вставал молодой человек, озабоченно спешивший, чтобы не опоздать, не дай бог, на минуту к Анатолию Васильевичу Луначарскому. Теперь я вам прочту последнюю главу этой книги теперь. Но она связана тесно с этой, потому что В ней говорится, она называется «Главный вечер», и она посвящена вечеру столетия со дня рождения Ленина. Его делал такой замечательный режиссер Варпаховский. Это его была сценарий вечера, его режиссура, его организация, все его было. И что было самое интересное, что на сцене Ленина не было, никто образа Ленина не играл. Но зато уходили люди с ощущением того, что знали все об отношении Ленина ко всем видам искусства. Я рассказывал о множестве вечеров, встреч, все они имели свою изюминку. Теперь расскажу о вечере, памятном и для меня, и для его участников более чем другие. О вечере, который никогда не кончается, ибо мелодия его освещает все, что мы делаем, к чему стремимся. 14 апреля 1970 года. Медленно гаснет свет в нашем зале. Звучат аккорды первой части первого концерта Чайковского. Звуки, которые волнуют всегда и волнуют каждого. Что может быть торжественнее и серьезнее? Некоторое время над залом властвует рояль. Потом в глубине сцены в луче прожектора возникает большая фотография Ленина. Луч задерживается на ней, потом медленно подвигается и освещает другую фотографию, потом третью, четвертую. Ленин смеющийся, Ленин строгий, Ленин думающий, Ленин родной. Так обозначил тему каждой фотографии в своей партитуре вечера Леонид Викторович Варпаховский, его режиссер. Движение ленинского лица в луче прожектора в музыке Чайковского до сих пор кажется мне замечательной режиссерской находкой. Каждый в зале узнал своего Ленина, и вместе мы узнали нашего. Музыка резко оборвалась на последнем портрете. Вспыхнул свет, и в зале прозвучал его голос. Усиленная современной техникой, историческая грамзапись речи, что такое советская власть, доходила до каждого, как речь человека, присутствующего здесь. Варпаховский добился изумительного эффекта присутствия. Мы оказались во власти личности Ленина. Михаил Иванович Царев произнес слово о значении Ленина для мира, для страны, для искусства. Прозвучали стихи Маяковского, разговор с товарищем Лениным, их прочел лауреат конкурса чтецов Шальнов. Начался разговор с Лениным. Он любил музыку, понимал ее, чувствовал. Музыка звучала в этот вечер много и хорошо. Одна известная пианистка играет «Апрель» из цикла «Времена года» Чайковского. Музыка Петра Ильича главенствует на вечере. Ее национальный и общечеловеческий характер бередит нам душу и рождает образ того, кто еще мальчиком в Симбирске слушал это, восхищался этим, был полон музыки. Замечательные музыканты, безродный Башкиров, Хомицер, исполняет знаменитую тему с вариациями из трио Чайковского. А когда зазвучал вальс, то на чуть приглушенных звуках рояля голос по радио, как бы вслушаясь в эти звуки, рассказывал о том, как эту музыку слушал в концерте Владимир Ильич. Это был отрывок из воспоминаний Софьи Виноградской, которая сама присутствовала на том концерте. Исподволь и тонко началась тема «Ленин и искусство». Не в общих словах и формулах, нет. Мы словно бы следили за общением Владимира Ильича с творчеством, за его душевным откликом на произведение искусства. А со сцены читают и рассказывают. Мальчиком Владимир Ильич учился играть на рояле. По словам матери, у него был великолепный слух, и музыка давалась ему легко. В 8 лет он бойко играл многие детские пьесы, со старшими играл в 4 руки. На всю жизнь сохранил любовь к музыке и тонко ее понимал. Зимой 1888 года в Казани я был с Владимиром Ильичем в опере. Места наши были где-то высоко, на галерее. Не очень ярко врезался в память этот вечер. Помню, как мы пешком возвращались из театра, как поужинали дома молоком с хлебом. Володя все время находился под впечатлением слышанной музыки и тихо, так как все спали, все время напевал понравившуюся ему арию. Наша мать Мария Александровна очень любила рояль. Она играла и пела многие старинные песни и романсы. В 1888-1890 годах Владимир Ильич часто пел под рояль с Ольгой Ильиничной. Они пели дуэтом песню Языкова «Пловец», «Нелюдимо наше море». Я помню впечатление от последнего куплета. Но туда выносят волны только сильного душой. Смело, братья, бурей полный, прям и крепок парус мой. Я почти не помню в пении Владимира Ильича минора, грусти. У него всегда звучали отвага, удаль, высокий подъем и призыв. Он пел также арию Валентина из Фауста. Одно место из этой арии у него выходило лучше, красивее, потому что он невольно вкладывал здесь частицу своего боевого духа. Там, в кровавой борьбе, в часть сражения, клянусь, буду первый я в первых рядах. И постоянно, когда я слушаю музыку «Гно», мне всякий раз вспоминается далекое время, и я слышу, как Владимир Ильич пел эту арию. Это из воспоминаний брата Владимира Ильича Дмитрия Ульянова. А на сцене артисты МХАТ во главе с Михаилом Михайловичем Яншиным играют финал из «Дяди Вани». Причем этот эпизод построен режиссером так, что Яншин, играющий вафлю, время от времени отключается от действия и комментирует. Ходили мы с ним как-то еще на «Дядю Ваню». Ему понравилось. Это пишет Крупская. Это из воспоминаний Надежды Константиновны. Сначала я даже немного сконфузился и растерялся от сознания, что Владимир Ильич пришел к нам в театр на «Дядю Ваню», на спектакль, который многие считали ненужным советскому зрителю. Но Ленин как-то по-особенному взглянул на меня, и напряженность сразу исчезла. Я подошел, поздоровался, назвал себя, затем, немного погодя, спросил: «Владимир Ильич, не скучно ли вам смотреть спектакль?» «Скучно», — ответил он. «Нет, что вы! Замечательный автор, замечательные слова, замечательные артисты». Это из воспоминаний Николая Афанасьевича Подгорного, артиста художественного театра. Было это 9 марта 1919 года. А на сцене дуэт певцов исполняет особенно любимую Ильичом песню, воскрешающую быт студенческой и революционной молодежи последней четверти прошлого века. Песню, которую я помню еще из моего детства. «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено». По воспоминаниям Дмитрия Ильича Ульянова, с особым энтузиазмом пел Ленин в дуэте со старшим братом Александром последний куплет. «Но туда выносят волны только смелого душой, смело, братья, бурей полный, прям и крепок парус мой». И наши певцы, зная это, поют с воодушевлением. Образ Ленина создается на вечере искусством и этого особенно впечатляет. Наверное, самое здесь ценное то, что не искусством, пытающимся нарисовать его личность, а прежде всего искусством, которое любил он. Мы идем по его жизни в те ее моменты, когда общался он с театром, песней и прозой. Париж. Шансонье Монтегю, спевший в рабочих клубах рабочие песни. Им он увлекался. Крупская пишет: «В Париже была у нас полоса увлечения французской революционной шансонеткой. Познакомился Владимир Ильич с Монтегюсом, чрезвычайно талантливым автором и исполнителем революционных песенок. Сын коммунара, Монтегюс был любимцем рабочих кварталов. Ильич одно время очень любил напевать его песню «Привет вам, солдаты 17-го полка». Это было обращение к французским солдатам, отказавшимся стрелять статичников. Вооружившись планом Парижа, мы добирались до отдаленного предместья. Там смотрели вместе с толпой пьесу, большей частью сентиментально-скабрёзный вздор, которым так охотно хормит французская буржуазия рабочих, а потом выступал Монтегюс. Рабочие встречали его бешеными аплодисментами, а он в рабочей куртке, повязав шею платком, как это делают французские рабочие, пел им песни на злобу дня, высмеивал буржуазию, пел о тяжелой рабочей доле и рабочей солидарности. Толпа парижских предместий, рабочая толпа, она живо реагирует на все. Ильичу нравилось растворяться в этой рабочей массе. Монтегюс выступал раз на одной из наших русских вечеринок, и долго, до глубокой ночи, он сидел с Владимиром Ильичем и говорил о грядущей мировой революции. Сын коммунара и русский большевик, каждый мечтал об этой революции по-своему. Это из воспоминаний Крупской о Ленине. И в нашем зале звучит эта песня 17-го полка. Ее поет современный певец Франции Жак Брель. Мы слушаем его, ее в записи. А потом выходит солист Всесоюзного радио Яковенко и проникновенно исполняет ее по-русски. А Евгений Долматовский читает стихи, в которых воспроизводится весь этот эпизод из жизни Ленина. А на сцене вновь театр. На всякого мудреца довольно простоты. Вахтанговцы, Плотников и Яковлев исполняют сцену Глумов у Крудицкого. Но перед началом отрывка голос по радио рассказывает. Из воспоминаний заслуженной артистки Надежды Ивановны Комаровской. В четвертом действии спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» сцена представляет собой кабинет генерала Крутицкого. Крутицкий, его играл Станиславский, томится от скуки. То расхаживает по комнате, бурча боевой марш, то деловито проверяет исправность дверной ручки, наконец берет с стола первую попавшую деловую бумагу и, свернув ее трубочкой, дует стоящий тут же аквариум с рыбками. Особенно развеселили Ленина следующие слова Крутицкого, когда тот читает проект своей докладной записки. Именно эту сцену и играли Плотников и Яковлев. Как знают видевшие спектакль в Вахтанговском театре, играют они эту сцену с увлечением, даже с каким-то внутренним азартом. В кульминационный момент отрывка притушенный прожектор вновь выхватил четыре фотографии Ленина. Создавалось полное впечатление, что Владимир Ильич реагирует на происходящее на сцене. Ленин смеющийся, Ленин строгий, Ленин думающий, Ленин родной. И вновь Ленин смеющийся. Блестящая режиссерская находка Варфоломеевского продолжала действовать, исполнять свою функцию главного эмоционального элемента вечера. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия. А первое – отмену старого, и второе – постановление на место оного чего-либо нового. Какое из этих действий вредно? И то, и другое одинаково, произнес Глумов Яковлев, формулируя Крутицкому его мысли. Наш радиоголос комментировал. После этих слов Ленин так громко засмеялся, что кое-кто из зрителей обратил на это внимание, и чьи-то головы уже поворачивались в сторону нашей ложи. Надежда Константиновна укоризненно посмотрела на Владимира Ильича, но он продолжал от души хохотать, повторяя: «Замечательно, замечательно». В антракте он не переставал восхищаться Станиславским. «Станиславский настоящий художник», — говорил Владимир Ильич. «Он настолько перевоплотился в этого генерала, что живет его жизнью в мельчайших подробностях. Зритель не нуждается ни в каких пояснениях. И он сам видит, какой идиот этот важный с виду сановник. По-моему, по этому пути должно идти искусство театра». Вечер продолжается. Постепенно и естественно вступает в свои права тема. Значение Ленина, дело Ленина, образ его как бы дорисовывается самой историей. Смоленский читает посвященные ему стихи Гамзатова, Кулиева. Пианист играет «Январь» Чайковского и звучит эпиграф к этой пьесе. «В камине гаснет огонек, и свечка нагорела». В спектакле «Человек с ружьем» выходит в образе Ленина Михаил Ульянов. В финале вступает в свои права кинематограф, Ленин вырастает в понятие планетарное. Я рассказал здесь, как мы готовили и провели вечер, посвященный столетию со дня рождения Владимира Ильича. Но тема «Ленин», конечно, выходит в нашей работе за рамки одного вечера. Мысли Ленина о назначении культуры и человеческой истории, о месте театра в нашем труде по созданию нового мира и совершенного человека живут в нашем сердце. Я часто встречал великого артиста нашего времени Бориса Васильевича Щукина, первого создавшего на сцене образ Владимира Ильича. Его художнический подвиг произвел на меня неизгладимое впечатление. Ленин в искусстве, Ленин в жизни актеров – это тема огромной книги. А мне просто вспомнилось сейчас особенно ярко, как я, молодой сотрудник одного из наркоматов, стою в трех шагах от вождя революции на Театральной площади и слушаю, как говорит он о Карле Марксе. Ну, что, здесь я не забыл захватить один маленький эпизод, который вас, пусть серьезного, немножечко вас рассмешить. Здесь, значит, в первой книжке я описал один эпизод, касающийся Райкина и Утесова. Но оказывается, Райкина меня обиделась, я там не все написал. Я помню это на память, поэтому я вам сейчас просто расскажу. Что? Громче, пожалуйста, громче. Значит, я вам расскажу, значит, как-то он не действует. Так что громче. Значит, в ресторане «Астория» в Ленинграде сидят за столиком Райкин с женой и Утесов с женой. В это время подходит к ним какой-то адмирал. И, обращаясь к Райкину, жмет ему руку и говорит: «Большое вам спасибо за то, что вы поете такие прекрасные песни о моряках. Спасибо вам, товарищ Утесов». У меня на этом кончалось. Оказывается, Райкин говорит: мне ничего не оставалось сделать, как показать на Утесова и сказать: познакомьтесь, это товарищ Райкин. И другой эпизод тоже по просьбе Райкина, он тогда на этом вечере рассказывал, я его тоже включил в книжку, он будет. Значит, ему рассказали, что в одной маленькой ларьке есть финские обои. И там знают, что он за ними приедет. Он приезжает туда, маленький ларек, в котором кроме одной женщины никого нет. Она его узнала. Она говорит: я знаю, вы за обоями, но вы знаете, что они у меня на складе во дворе. Я вас прошу, побудьте здесь в магазине за меня. Она уходит, время отворяется дверь, входит покупатель, который смотрит, 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 потом обращается к нему: это сколько стоит? Я посмотрел, говорю: стоит столько-то. Ну, получите, пожалуйста, с меня. Я ему дал, и... Он взял и, не обратив на меня внимания, ушел. Через минуту входит другой покупатель. Посмотрел на Райкина и говорит: вы знаете, вы удивительно похожи на Райкина. Райкин говорит: вы знаете, мне очень многие это говорят. И тоже выбрал себе покупку, заплатил ему и все время завороженный смотрел на него и ушел. Ну, пришла хозяйка, он ей вернул эти деньги. Но, во всяком случае, вот такой эпизод имел место. Теперь глава серьезная. У нас есть такой цикл вечеров «Мы их хорошо знали». Мы вообще считаем своим долгом хранить память о выдающихся деятелях культуры, искусства, науки, политики и так далее. Одна из наших прямых и священных обязанностей – хранить живую память об ушедших, выдающихся людях. Думаю, это обязанность любого клуба и не только творческой интеллигенции. Ведь у этих слов есть не только то содержание, что понятно всем – живая память. Это влияние личности и дел выдающегося человека. Движение общества – у них есть еще одно назначение. Живая память – память живых. Есть что-то магическое в воздействии на нас рассказа соратника, сподвижника, зрителя. Когда мы общаемся с человеком, который не вычитал в книгах, а видел, разговаривал, дружил, нас охватывает чувство сопричастности. Мы сами начинаем видеть и слышать, мы присутствуем. Человек, знавший кого-нибудь из замечательных людей, обычно сообщает такие подробности, нюансы, которые даже при кажущей своей незначительности создают объемный портрет ушедшего. При таком рассказе возникает неповторимая атмосфера. Мы слышим живую речь, ее особенности. В импровизированных рассказах еще не наложен хрестоматийный глянец, говоря словами Маяковского. Каждый сезон мы проводим много вечеров на эту тему. Бывают большие собрания, когда пишется сценарий, составляются подробные программы, приезжают люди из других городов, тут и доклад или вступительное слово о творчестве, о жизни, тут и отрывки из спектаклей и чтения произведений. Например, был памятный торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения Александра Александровны Яблочкиной. Мы его проводили в ее родном Малом театре. Актриса дома Островского, из стаи славных, выдающийся общественный деятель, председатель Всероссийского театрального общества на протяжении 45 лет. В этом вечере участвовали председатели театральных обществ всех союзных республик. Собрание являло собой образец торжественного вечера, особого акта, рассчитанного на большой общественный резонанс. Когда отмечалось 150-летие Малого театра, мы провели серию вечеров, посвященных его крупнейшим мастерам. Особенно памятен мне тот, что был посвящен Александру Ивановичу Южину, многолетнему руководителю театра, во главе с которым дом Островского вступил в революцию. Иосиф Михайлович Туманов, выступивший в качестве режиссера, создал блестящий вечер-спектакль. Южин, или Сумбатов Южин, был представителем как бы двух театральных культур. Настоящая фамилия его, как известно, Сумбаташвили, грузинской и русской. Из Грузии приехал Акакий Вацадзе, на вечере выступил Ираклий Андроников, показывали фрагменты кинохроники, запечатлевшие Южина в первые годы революции. Его выступление на открытии памятника Островскому. Памятен же мне этот вечер еще и потому, что я был хорошо знаком с Александром Ивановичем в мои студенческие годы. Он был человек радушный, широкий. Помню, в 21-м году я пришел к нему домой пригласить участвовать в очередном концерте «Помощь нуждающимся студентам». Мне было тогда 20 лет. Я робел, конечно, идя к маститому артисту, к режиссеру. К тому же я знал, что он выходец из аристократии. Жил он на углу Трехпрудного и Южинского переулка, в том самом доме, где теперь мемориальная доска его памяти. Выслушал он мою просьбу, встал, поблагодарил за честь, которую я ему оказываю, приглашением участвовать в таком благородном общественном деле. Потом вынул бумажник и отдал мне все бывшие там деньги, прося не отказать и принять их как его вклад в студенческий фонд. И, конечно, дал согласие участвовать. Сейчас это возможно или нет? Это уже в книге нет. По-моему, невозможно. Когда вспоминаю сегодня о людях искусства, науки, культуры, но прежде всего о людях театра, прошедших через мою жизнь, через дом актера, ощущаю себя бесконечно богатым. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Какие имена, какие личности, какие характеры. А многие здесь написано. Многим мы посвятили вечера. Иные еще дожидаются своей очереди. Я обычно молчу на таких собраниях, считая, что мое служебное положение обязывает к сдержанности. Но о скольких бы я мог бы рассказать. Вот, например, Александр Николаевич Вертинский. Всегда его вспоминаю, когда вижу в нашем доме прелестных его дочерей, актрис театра современника Вахтанговского, Настю и Марьяну. Он был, как теперь уже всем признано, явлением исключительным в эстрадном искусстве. Студентом младших курсов я слушал его на Петровских линиях в театре «Балаганчик», гостиница «Аврора», теперь «Будапешт». Петровские линии, между прочим, к счастью, это единственное название, которое сохранилось. Они и тогда были Петровские линии. Здесь, в костюме Перо, с мертвенно белым лицом, пел он свои странные песни со странным и на теперешний взгляд будуарным текстом. «Ваши пальцы пахнут ладаном, и на ресницах спит печаль» и тому подобное. Чем-то они брали аудиторию, завораживали. Это потом, через десятки лет, мы поняли, что в них была ирония и своеобразная поэзия, и легкая жалость по отношению к миру игрушечных страстей. Когда в 44-м году он вернулся на родину из эмиграции, первый его концерт состоялся у нас в Доме актера. Артистизм, блестящая техника, огромное обаяние Вертинского покорили тогда слушателей. С того дня и возникла наша дружба, и продолжалась она до самой его смерти. Много раз он выступал у нас, всегда с невероятным успехом. Жил в соседнем доме, часто приходил ко мне, садился в кресло, рассказывал свою жизнь, был очень откровенен. Если уж я вспомнил эстраду, следует сказать, что наш дом всегда открыт для ее служителей. Ее звезды были и есть наши друзья, члены нашего братства. Сколько раз наслаждались актеры пением Лидии Руслановой, спектаклями песни Клавдии Шульженко. В довоенные годы ни один значительный вечер не обходился без Ирины Зеленой. Я дружил со знаменитой Тамарой Семеновной Церетели, был ее поклонником еще в 20-е годы в Тбилиси, а когда она переехала в Москву, стал свидетелем ее всесоюзной славы. Думаю, кстати, что эта слава основывалась на том, что Тамара Церетели обладала отменными вокальными данными именно для исполнения романсов, которые принято теперь называть старинными или городскими. Она продолжала здесь не только традиции легендарных уже Вари Паниной, Анастасии Вяльцевой, но и соединяла их с музыкальной культурой наших великих оперных певцов Неждановой и Вябуховой. Но не только отдельные эстрадные артисты, целые коллективы выступают на нашей сцене. Но вернемся к вечерам памяти. Постепенно у нас выделилась особая рубрика, завоевавшая сразу и любовь, и благодарность нашей аудитории. Эта глава и назвала ее именем «Хранить живую память». Чтобы почувствовать размах и значение наших устных мемуаров, приведу лишь некоторые имена. Мейерхольд, Абухова, Михоэлс, Рыжова, Чехов, Щукин и десятки других – это деятели сцены, это, так сказать, наш контингент. Шмидт, Ландау, Вавилов, ученые. Тухачевский, Калантай, Чечерин, Луначарский, Арманд, Будённый, Чкалов, Гагарин, Карбышев, общественные и военные деятели, летчики, космонавты, Ильф и Петров, Ахматова, Булгаков, Зощенко, Алексей Толстой, Пастернак, писатели. Их десятки, столь много говорящих нам имен. Уникальные характеры красочной мозаикой расцвечивали наш зал, когда говорили о них с нашей маленькой сцены. Выстраивалась прекрасная книга воспоминаний, жаль, что ее нет на бумаге. Некоторые вечера мы записываем на пленку, некоторые выступления для каких-либо научных издательских целей потом переносятся в стенограммы. У меня есть желание познакомить читателя с одним образцом, чтобы был понятен стиль устных импровизаций. Приведу отрывок из речи Николая Павловича Акимова. Один из самых блистательных и остроумных ораторов в нашей культуре. Он был неотразим. Когда предполагалось выступление Акимова по вопросам декорационного искусства, режиссуре, об общих проблемах театра, зал бывал переполнен. Одно лишь присутствие Акимова электризовало аудиторию. Его вопросы оратору, реплики – все это было остро, точно, афористично, парадоксально. На этот раз его выступление было пронизано гордостью и болью. Он говорил о Таирове. Читаю цитату из его речи. «Многие ораторы называли здесь Таирова режиссером выдающимся, замечательным и так далее. Но если черное называть черным, а белое белым, то его следует просто назвать великим режиссером. Он был таким же великим режиссером, как Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд. Здесь я подвел бы черту. Надеюсь, что мои коллеги-режиссеры из президиума на меня не обидятся». В нашем искусствоведении еще много неясных и неизученных вопросов. Один из них – прогресс в искусстве. Стоит задуматься над тем, что все режиссеры прошлого, которых мы можем назвать великими, не имели специального режиссерского образования и были, так сказать, самоучками. И только после того, как режиссерское образование мы поставили на научную ногу и учредили специальные факультеты, мы стали жаловаться на режиссерские кризисы, на то, что перестали рождаться новые великие режиссеры. Следовательно, в искусстве еще нет прямой зависимости между затраченными усилиями и полученными от этого результатами. Тут еще много нераскрытых тайн. Я лично очень любил и почитал Александра Яковлевича, и на мою судьбу он, сам того не зная, оказал большое влияние. Простите, что я отвлекаюсь на личную тему. В молодости я собирался быть художником-живописцем и не думал работать в театре, хотя как зритель посещал театр с детства. Но когда в начале 20-х годов я видел в Москве спектакли камерного театра, то именно они толкнули меня на работу в театре. Я не знаю, благодарить меня за это Таирова или нет, это вопрос сложный и решится впоследствии, но твердо знаю, что именно постановки Таирова того времени открыли мне новые горизонты, увлекли на путь работы в театре, и впечатления от них у меня живы до сих пор. Рындин говорил о том значении, которое имела деятельность Таирова для всего развития мирового декорационного искусства. Его влияние в этом направлении значительно сильнее влияния других великих реформаторов театра. Так, например, Мейерхольд часто сам решал оформление своих спектаклей и мог работать только с теми художниками, которые слепо выполняли его волю. А Таиров великолепно разработал целую теорию возможностей сценической площадки и богатство приемов решения спектаклей. И если сегодня мировой театр, европейский, американский, включая всех Брехтов и Виляров, покопается в корнях того, что они делают в области сценической формы, они не смогут не признать, что все это в той или иной степени упирается в открытие Таирова, который, как никто, понимал и знал это дело. Затем, в последние годы работы Таирова, я подружился с ним и даже могу похвастаться тем, что он неоднократно говорил мне, что хотел бы, чтобы я поработал в камерном театре. И третий момент. В памятное лето, когда был закрыт камерный театр, я в Ленинграде также был выкинут из своего театра, совершенно синхронно. Вся процедура этого мероприятия шла в Комитете по делам искусств по одному и тому же установленному риталу. Также выискивались из среды театральной общественности визгливые мерзавцы, готовые подтвердить правильность такого решения. Некоторых из них я сейчас встречаю на улице, и мы с ними большие друзья. Задача театроведческой мысли в те времена была нелегкой. Мало было находить ошибки, это уже не удовлетворяло. Надо было признать всю деятельность данного художника вредной, ошибочной с самого начала и до конца. И находились герои, готовые все это обосновать. Когда меня, например, снимали с поста, приказ комитета был напечатан на 16 страницах. И писали его ученые-театроведы. Все было солидно и научно. Конечно, закрытие камерного театра было актом вандализма, который могла себе позволить только такая расточительная страна, как наша. Но трудно решить, что тяжелее перенести, когда созданный тобой театр закрывают, или когда его оставляют жить без тебя, и он разваливается на твоих глазах. Я постепенно прихожу к мысли, что термин «ошибка» в театроведческом произведении приобрел характер мистической бессмыслицы. Любое сложное занятие с точки зрения наблюдающего его идиота нередко кажется ему серией ошибок. Если смотреть со стороны, как строит дом, не понимая сути этого процесса, то все кажется ошибкой. Вместо того, чтобы воздвигать здание, почему-то роет яму. Ошибка. Потом туда вбивает какие-то столбы, негодные для жилья. Опять ошибка. А в результате ошибок воздвигает дом, в котором тот же идиот охотно получает квартиру. И когда сегодня о Таирове говорят, у него, конечно, были ошибки, я зеленею от злости, потому что это были последовательные шаги, которые привели от Адриена Ле Куврер к оптимистической трагедии. А если неискушенным в искусстве это казалось ошибками, то беда в том не искушенных, а не Таирова. А если ученого исследователя заканчивается блестящим открытием 500-й опыт, то можно ли сказать, что он ошибался 499 раз? Я убежден, что сегодня, не поставив на место такие исторические явления, как Таиров, Мейерхольд, Второй МХАТ, нельзя воспитать здоровую молодежь. Мы воспитываем шаткую психологическую молодежь, которая что-то узнает по учебникам, что-то из общих собраний, что-то от знакомых по слухам и воспоминаниям. Эти разрозненные сведения, разноречивые оценки должны быть с любой проверкой объединены в одну систему и не противоречить нашим общим усилиям нас при исправлении ошибок делами. Чтобы узнать сегодня, что писал Таиров, что думал Таиров о театре, что он еще собирался совершить, единственный способ – обращаться к его близким, к его друзьям и расспрашивать их об этом. Потому что в книжном магазине нельзя найти книг, где были бы собраны его статьи, его речи, его высказывания. Они не изданы, в то время как много бумаги тратится на всякие пособия по самодеятельности невысокого качества. Но дело в том, что потом книга вышла, он здесь об этом пишет. И наши театроведческие институты, дай им Бог всяческого здоровья и дополнительных ученых званий, должны быть застрельщиками в этом деле. Они на своих кафедрах, симпозиумах, советах должны выносить категорические решения и подавать их выше о том, что нельзя воспитывать хорошо новые поколения, скрыв от них достижения поколений предыдущих, что последовательное и органичное развитие искусства должно базироваться на изучении достигнутого ранее. Такой подход явится достойным воздаянием великим мастерам прошлого. То, что мы собрались сегодня и очень хорошо и тепло вспомнили Александра Яковлевича Таирова, это правильно и нужно. Но от слов надо переходить к делам. Надо помочь молодой режиссуре в изучении приемов и мастерства наших классиков режиссуры. Надо помочь молодым кадрам избежать вторичных открытий Америки. Тогда, узнав, кем, когда и как была Америка открыта, она станет открывать новые материки. И лучшим выражением наших чувств к Александру Яковлевичу будет широкое опубликование его трудов, его мыслей и взглядов на театр. Так говорил Акимов. Слова его были услышаны, поддержаны. Он выразил общее мнение, и в 1970 году издательство Всероссийского театрального общества выпустила солидный том «Я Таиров». В книгу вошло самое ценное из творческого наследия Александра Яковлевича. Его роль в советском театральном искусстве сегодня общепризнана. Думаю, что действенность наших ветеров памяти несомненна. Они небольшой, но ощутимый импульс возбуждения нового общественного интереса к личности выдающегося человека. Трудно предвидеть, какие, в том числе, и материальные формы этот интерес обретет. А пока на очередным именем наших пригласительных билетов вновь стоят слова. Мы их хорошо знали. Не могу не продолжить о людях. Книга моя составляется чувством. Читатель, наверное, заметил это. Я рассказывал уже о вечере памяти Станиславского, о том, с каким искусственным вдохновением сделал его Леонид Викторович Варпаковский. Теперь я расскажу о самом Варпаховском. Ведь первое издание этой книги было выпущено в свет, когда он был еще жив, полон сил и творческих идей. Его уже нет. В памяти всех, кто знал его, Леонид Викторович остался образцом русского интеллигента. Изысканный и естественно вежливый, блестяще воспитанный и образованный, он являл собой эталон джентльмена, создавал вокруг себя атмосферу взаимопонимания, доброты. Он был примером неукоснительного и точного исполнения любого дела, за которое брался. Если он обещал позвонить в 8, он звонил в 8. Не без 5 и не 5 минут 9, а в 8. Вы могли проверять часы. Замечательный режиссер, сотрудник Всеволода Мейерхольда. Он поставил много интересных спектаклей в МХАТе, в театре имени Вахтангова, имени Ермолова, имени Станиславского, Малом. Я не стану здесь рассуждать о них с профессиональной театроведческой точки зрения, это не мое амплуа, скажу лишь, что каждый его спектакль отличался особой элегантностью и напоминал элегантность его создателя. Строгий костюм, белоснежная сорочка, артистическая бабочка, плавная неслышная походка и всегда располагающая доброжелательная улыбка. Он поставил в нашем доме несколько непревзойденных по красоте и отклику вечеров. Он лучше всех владел этим нигде не узаконенным жанром вечера концерта или вечера спектакля. Узнал цену деталей в таком жанре и цену атмосферы. Любил документ, понимал, как можно использовать литературный источник. Он работал тщательно, без спешки, проявляя огромную изобретательность. Помимо вечера, посвященного столетию со дня рождения Станиславского, он создал ряд других, о которых я еще расскажу. Среди сотен людей театра, актеров, режиссеров, художников, представителей других театральных профессий, поддерживающих в состоянии повышенной жизненной активности наш дом, я хотел бы выделить группу людей той особой породы, которую в истории русского и советского театра именуют театральными деятелями. Это редкий дар. Это источники энергии. Они держат в поле своего зрения все театральные дела, его бесчисленные отрасли. Это люди, которые создают атмосферу высокой культуры, доброжелательности. К ним принадлежит Леонид Викторович Варпаховский. К ним я отнесу и незабвенного Иосифа Моисеевича Раевского, мхатовца до мозга костей, ученика Станиславского Немировича, народного артиста СССР, профессора ГИТИСа, воспитавшего сотни и сотни актеров. Педагогика была его особым призванием. Он многие годы был председателем совета нашего дома, открывал десятки вечеров, организовывал, произносил вступительные слова, всегда содержательные, умные, энергичные. Его можно было вызвать любое время суток и поручить дело, о котором еще минуту назад он и понятия не имел. И он исполнял его профессионально и точно, с присущим им обаянием. Его можно было поднять с постели, оторвать от стола. Он был готов. Он знал всех в мире театра, и его знали. Любили его. Он был душой дома. Право же, здесь нет ни капли преувеличения. Открыть или закрыть вечер, поблагодарить участнику, сказать всего несколько слов, выходил на сцену свежий, энергичный, улыбающийся. Товарищи, вы, наверное, устали?
Нет. Вы пейте чай.
Вот я сейчас... Нет. Нет. Я сейчас вам хочу просто... Мне после выхода моей первой книжки кто-то принес газету «Русское слово», которая издавалась до революции в Москве. И там была большая рубрика, где описывался капустник художественного театра. И вот как тогда об этом писали. Называлась так, запятка подписана одной буквой «С» – капустник художественного театра. Привожу ее целиком, поскольку, мне кажется, это любопытный документ не только творческой, но и материальной деятельности до революционного МХАТа. Вся грандиозная программа капустника была закончена лишь к 5 часам утра. После первого акта «Прекрасной Елены», исследовавшего за ней дивертисмента, главные номера которого были отмечены во вчерашней заметке, со сцены был демонстрирован синематограф. В синематографе дефилировали перед публикой артисты художественного театра, выходящие во двор после репетиции. Вторая картина изображала чтение Владимира Ивановича Немировича Данченко и его новой пьесы «Трупья художественного театра». После синематографа дивертисмент возобновился. Интересным номером был квартет «ББ», исполненный господами Москвиным, Климовым, Лужским, Грибуниным. Танец Апашей протанцевали госпожа Куонан и господин Асланов. Танец Ойра танцевали госпожи Головина, Коренева, Ефремова и Джанова, господин Базилевский, Тезавровский и другие. Следующим отделением был балет. Талантливая, остроумно составленная из популярных мотивов музыка балета, изобилующая самыми неожиданными переходами. Удачно были поставлены танцы. После длинного антракта в 16:00 началось последнее отделение – пародия на цирк. Специально написанная декорация изображала цирковую арену и места, переполненные зрителями. Наибольший успех выпал на долю бессловесного директора цирка Константина Сергеевича Станиславского, типично и мастерски загримированного. Клоуна изображал Балиев. Удачен был выход группы гимнастов. Их изображали Уралов, Буржалов, Солежицкий, Халютина и мальчик Колец, Коля из «Месяца в деревне». Москвин изобразил укротительницу диких зверей, растерзанную на глазах у публики. Закончилась цирковая программа общим выездом чуть ли не всей труппы на кордонных лошадях. Под конец публика была утомлена бесконечной программой и стала значительно меньше реагировать на исполнение. Материальный успех Капустника большой. Точный подсчет будет сделан сегодня. По приблизительному же вчерашнему подсчету общий воловой доход достиг около 20 тысяч рублей. Расход около 5 тысяч. Глава называется «Наш балетный час». Артисты балета очень любят нашу сцену за то, что на ней нельзя танцевать. Разумеется, я шучу, но в каждой шутке. Дело в том, что артисты молчаливого искусства, столь много говорящего зрителям своим особым языком, люди разговорчивые. Им есть что сказать, но порой негде поговорить. И у нас они отводят душу. Если же серьезно и о сцене, и об артистах балета, то, что касается первого, и вы танцевать нельзя. Охрана труда не разрешит, возможны травмы. Правда, находились энтузиасты на свой страх и риск, отваживавшиеся показать товарищам фрагмент из балетного спектакля. Но я всегда следил за этими храбрецами с замиранием сердца. Если же говорить о вторых, то есть об артистах балета, то право публика и не подозревает, сколько среди них высоко и разносторонне образованных людей, блестящих ораторов, награжденных помимо своего главного таланта еще множеством других – пародистов, поэтов, чтецов, драматических актеров, живописцев. Володя Васильев – прекрасный живописец, его картина висит у меня в кабинете. Кинооператоров. Взять хотя бы Мариса Льепу, но о нем позже начну с моих первых встреч с выдающимися представителями этого романтического, несколько всегда таинственного жанра. Легендарная балерина Екатерина Васильевна Гельцер. С самого нашего основания стала преданным другом дома. Познакомился я с ней еще в мои студенческие годы в 20-м году. Жила она тогда на Рождественском бульваре, куда я с приятелем заехал однажды за ней на извозчике, чтобы отвезти на студенческий вечер. Читатель помнит, вероятно, из моего рассказа о Станиславском, что в молодости я был неутомим по части организации студенческих концертов. Приехали. Горничная просит подождать и проводит большую гостиную, стены которой вешаны картинами знаменитых русских художников. Смотрю на подписи и говорю, какие прекрасные копии. Тут из соседней комнаты стремительно выбегает Екатерина Васильевна. «Кто посмел сказать, что это копии?» – кричит она. И сразу же начинает читать мне лекцию о творчестве прославленных мастеров, об особенностях их почерка, причем после каждого фразы прибавляет. «Вы меня понимаете?» Я был увлечен невежеством. Конечно, я тогда не знал, что Гельцер – собирательница русской живописи, и что ее коллекция – одна из лучших в стране. На концерт она поехала, и я был, по крайней мере, вознагражден в своих организационных усилиях. Екатерина Васильевна была человек не то что удивительный, правда же это было какое-то чудо. Чудо энергии, работоспособности, жизнестойкости. Когда я считал, с какой дьявольской неутомимостью трудился в последние годы 90-летний Пикассо, я вспоминал Гельцер. Помню, в 1940 году отмечали мы трехлетие нашего клуба. Тогда как раз вернулись в столицу после небывалого в истории географического открытия дрейфа члены экипажа ледокола «Седов». Мы пригласили на наш праздник. Екатерина Васильевна согласилась у нас выступить, а ей тогда уже было больше 60 лет. К тому же в этот день она возвращалась из гастролей в Смоленске. Мне даже не верится, что я рассказываю о балерине, а не о чтеце. Поезд переходил в 12 часов дня, но опоздал на 7 часов. И все-таки, сойдя с поезда, Екатерина Васильевна позвонила мне в дом актера, чтобы успокоить, она не подведет. «Правда, после выступления тотчас уеду», — сказала она, — «устала». Она приехала. станцевала мазурку из Ивана Сусанина со своим партнером Андреем Бомбаниным, имела ошеломляющий успех, просидела у нас вечер, а потом до 5 утра в ресторане. А те, кто знал Екатерину Васильевну, помнят, что в школе она оказывалась за столом, другим рассказчикам делать было нечего. Помню и один из ее тогдашних рассказов, ярко характеризующих ее профессионализм. В начале революции в колонном зале Дома Союзов устраивались собрания партийного актива. На них присутствовали виднейшие деятели большевистской партии. После собраний давались концерты. Тогда очень часто гас свет, часто не работало отопление. Концерты давались с участием лучших артистов столицы – Собинов, Нежданова, Блюменталь, Тамарина, Климов. Участвовала в них и Екатерина Васильевна. По своей многолетней привычке за 2-3 номера до ее выступления она начинала готовиться или, как говорят в балете, разогреваться. Она бралась за спинку стула и начинала делать всякие движения ногами. Спортсмены в этих случаях говорят разминаться. Существует положенный набор упражнений. Гельцер начала свои па, но в этот момент в зале погас свет. Не смущаясь, она окликнула первого прошедшего человека и, держась за его плечо, продолжала разминку. Никакие стихийные бедствия не могли ее остановить. Когда свет зажегся, она увидела, что в качестве поддержки ей служит плечо Серго Орджоникидзе.
Серго Орджоникидзе.
Помню Екатерину Васильевну в день ее 80-летия в Малом театре, где отмечался ее юбилей. Такая же строгая, собранная, прекрасной речью отвечала она на приветствие, годы ее не брали. Гельцер и возглавляла нашу балетную секцию. Вместе с ней там работали Лепешинская, Семенова, Бочарникова, Кузнецов, Габович и многие другие известные деятели балетного искусства. Теперь делами балета у нас занимается творческая секция. Особенно же мы гордимся тем, что в стенах нашего дома проходили и проходят серьезные обсуждения балетного искусства. Его судеб и будущего устраиваются дискуссии, доклады. Большой резонанс в балетном мире получил, например, дискуссия о народном танце, продолжавшаяся 2 вечера подряд. Выступали Моисеев, Захаров. Полемика была острой и нелицеприятной. Это было в 50-х годах. Совсем недавно общее внимание привлек диалог балетмейстера Виноградова с выдающимся танцовщиком Володей Васильевым. Речь шла о соотношении элемента драматического и, собственно, музыкально-танцевального в современной хореографии. Вопрос этот не такой простой, каким он кажется на первый взгляд. Известно, что в довоенные, первые и послевоенные годы у нас развивалась форма балетного спектакля, напоминающая как бы пьесу без слов, с подробно прочерченным сюжетом и подробно обрисованными средствами пантомимы взаимоотношениями действующих лиц. В 60-е годы на балетную сцену вступил современный стиль. Танцевать стали музыку, литературный сюжет отступал на второй план. Пантомима уступала место танцу как таковому. Последний превращался в классическое выражение музыки. Разумеется, я не специалист-хореограф и передаю здесь содержание интереснейшего разговора между выдающимися представителями балетного искусства. Виноградов и Васильев говорили горячо, поразительно умно и доступно. Речь шла о соотношении различных пластов балета. Смена эпох в нем, по их мнению. Процесс диалектический, и опыт, накопленный десятилетиями развития, не может быть отменен, он должен быть органически переработан. Помню одно из редких выступлений Галины Сергеевны Улановой, великой балерины нашей. Это произошло на вечере памяти Лавровского и Фаера, выдающихся деятелей балета Большого театра. Уланова не любит выступать, и никогда ее не слышал выступающей. Я, естественно, знаю, что речь идет о ее учителе Лавровском, позвонил ей и предложил ей принять участие в вечере. Она сказала: «Александр Васильевич, вы же знаете, что я никогда не выступаю». Я отказалась. Ее в балете не было. В день этого вечера, днем, раздается звонок. Звонит Галина Сергеевна. Говорит, вы знаете, я поняла, что я не имею права не выступать сегодня. Пришлите за мной машину, я буду выступать. Она произнесла проникновенную речь, исполненную обаяние, речь-импровизацию. Хочу привести из нее несколько отрывков. Меня часто просят написать, как я работала над спектаклем «Ромео и Джульетта». Сделать это трудно, невозможно, ибо сколько я танцевала этот спектакль, столько я над ним работала. Когда я начинала какую-либо работу, я всегда очень точно исполняла все, что показывает и говорит балетмейстер. Тем более Леонид Михайлович Лавровский, с которым я начинала этот спектакль в Ленинграде, был всегда абсолютно готов к репетиции. Со мной не экспериментировал, он ставил. И вообще, пока я до конца не осознаю свое место в спектакле и весь спектакль, я слепо подчиняюсь воле балетмейстера. По мере же освоения спектакля, на следующих репетициях возникают мысли, раздумья, начинаешь предлагать, с чем-то спорить, не соглашаться, и уж в этом процессе находишь общий язык. А дальше? Дальше роль наполняется жизнью. У меня было несколько партнеров – Сергеев, Габович, Жданов. Но в каждом из них я видела прежде всего Ромео. Конечно, партнеры разные. Один более восприимчивый, другой более удобный. Но я смотрела не в глаза Сергеева или Жданова, я смотрела в глаза Ромео. Думаю, что огромна роль моей ленинградской школы, не хореографической только, но школы искусства. Мы совсем молодые, только что из училища, а с нами занимаются и Захаров, и Осайчев, и Радлов, и Гаук, учат нас понимать искусство, Шекспира, музыку. Мы не пропускали ни одной репетиции, ни одного концерта в филармонии. Мы как губка схватывали все, что только возможно. К сожалению, не снят на кинопленку ни процесс репетиции Лавровского, ни весь спектакль в том виде, в каком он шел. К сожалению, и сейчас кинокамера не применяется в нашем деле, хотя аппарат в театре есть. Конечно, время идет вперед. Спектакли Лавровского поставлены в той форме, которая была тогда господствующей в балете. Но напрасно думать, что всем, что сделано тогда, можно пренебречь. Пантомима, жизнь в драматическом образе – это ведь еще и способ, которым балетный артист включается в непрерывное действие спектакля, проявляет свою артистическую душу. Сейчас Ромео ставится иначе, и пантомимные игровые эпизоды не подчеркиваются, не фиксируются так, как фиксировал жизнь тела в танце. И возникают какие-то пустоты, когда актер выключен из спектакля, не принимает участия в целом. Например, разве можно взять из Жизели романтическую, поэтическую драму, выражаемую пантомимой. Когда мы первый раз показали нашу Жизель в Лондоне, публика была поражена ее простоте, реалистичности в соединении с поэзией. Мне кажется, упала культура игровых пантомимных эпизодов балетного спектакля. Конечно, были несуразности, и на наш сегодняшний взгляд вещи странные, наивные, особенно в попытках приблизить балет к современности. Предлагалось, например, чтобы действие во втором акте в Жизели происходило не на кладбище, а где-то в парке культуры. А вместо креста, чтобы стояла скамейка, на которой Альбер будет сидеть и мечтать. Было это, уверяю вас. В конце концов, мы убедили предлагавших нам это представителей репеткома, что этого не нужно. Запрещали умирать Ромео в финале. Говорили, что это слишком печальный конец. Предлагали апофеоз в виде известной скульптуры Мухиной, что стоит на ВДНХ. И мы быстренько вставали в эту позу. Потом мы все-таки доказали предлагавшим это людям, что они не понимают в искусстве. Помню, как в балете «Рубиновые звезды», когда игралась сцена прощания с уходящими на фронт, женщинам нельзя было плакать. Почему? Печально. Конечно, мы смеемся сейчас над такими вещами, считаем их казусами, но они были. Если обратиться к жизни балетмейстера Лавровского, то, конечно, Это в известной мере обедняло его искусство, нередко сковывало его возможности, а у него были замечательные идеи. К счастью, многие из них он смог осуществить в своей педагогической практике в школе. Особенно тепло говорил тот вечер Галина Сергеевна о знаменитом дирижере балетов Юрии Федоровиче Файри. И представители новых поколений артистов балета активно работают в нашем клубе. Я рассказал уже диалоги Винограда-Васильев. Владимир Васильев, выдающийся танцор современности, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, премии имени Вацлава Нижинского и звание лучшего танцовщика мира, присужденного ему Парижской академией танцев в 1964 году, и многих еще наград и премий. Володя Васильев – простой и скромный человек, безотказный наш активист. Идет и речь о диспуте, о вечере, о выставке его замечательных живописных работ. Все делается им и его женой, и постоянной партнершей Екатериной Максимовой точно, аккуратно, в срок. Они любят свой дом, свой актерский клуб, и в этом все дело. Зал Центрального дома актера не смог вместить всех желающих попасть на эту встречу. Интерес к прославленному дуэту, самым молодым народным артистам СССР, Максимовой и Васильеву, это притягательность вечной новизны и загадка искусства. Максимова и Васильев не танцевали. Впрочем, их танец не затихал весь вечер. Кинопленка помогла нам увидеть не только наиболее яркие и интересные их работы, но и саму их жизнь в искусстве, репетиции, ежедневную школу, где рядом с ними в тяжком труде Плесецкая, Фадеевич, Ульепов. Увидеть их в бесконечных мучительных поисках, в неудачах, когда кажется, сколько ни бейся, не получается, и вдруг чудо. Этот же самый кусок на сцене театра в ослепительном триумфе артистов. Увидеть их озаренными высоким напряжением мысли, духовной наполненности. Они сидели рядышком на сцене за столом с искусствоведом и режиссером Львовым Анохиным, то и дело включаясь его пристрастный, а, наверное, иначе не стоит, и очень образный рассказ, разговор об их творчестве и жизни. Так писал о вечере Васильева и Максимова «Вечерняя Москва». А теперь о Марии Сильепе. Мария Сильепе – это воплощенный синтез многих талантов. Выдающийся танцовщик, лауреат Ленинской премии, создатель мощного образа Краса в балете «Спартак», который английская критика сравнила с созданиями крупнейшего драматического актера Лоренса Оливье. Педагог, балетмейстер, постановщик танцев и драматических спектаклей, сам драматический актер, снимающийся в кинофильмах, автор и исполнитель эстрадных песен, красивый, обаятельный, элегантный Марий Сильепе, свой человек в доме актера. Он рассказывает о технологии балета на своем творческом вечере, играет в капустники, ведет вечер, посвященный женщинам, я помню чудные мгновения, всюду он на месте. Одно его присутствие уже создает атмосферу гостеприимства, интеллигентности, искусства. В нашем балетном классе удивительные люди. Я, товарищи...
Нет, не перерыв, сейчас закончится.
Я еще одну главу прочту, и все. Пожалуйста.
Сейчас закончится, товарищи, не беспокойтесь.
Называется эта глава «Алиса из страны чудес». Если считать все наше театральное братство, или, как любили говорить давние годы, актерскую громаду некой прекрасной страной, то многих ее обитателей можно как бы распределить по рубрикам. Этот государственный ум, этот прирожденный философ, этот поэт, этот труженик, этот учитель, этот ученый, это сама душа. Этот, одним словом, каждый актер олицетворяет какой-то человеческий тип, какой-то характер деятельности. Это, например, типичный пророк и так далее. Но есть актеры, которые не укладываются ни в какую рубрику. Это черт знает, что такое. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это чудо. Так вот, Алиса Фрейнли – наше актерское чудо. Можно сказать, по Евгению Шварцу – обыкновенное чудо. Еще ничего не известно. Еще я не договорился с ней и с руководителем Ленинградского театра имени Ленсовета, где она работает, Игорем Владимировым. А уже театральная Москва знает, будет вечер Алисы Фрейндлих. Некий поэтический ток проходит по московским театрам и театральным местам. Алиса Фрейндлих. Само ее имя стало каким-то заклинанием, символом всемогущества и сверхъестественной одаренности, необъяснимости таланта. Когда ее театр приезжает на гастроли в Москву, начинается подлинная театральная лихорадка. И вот ее вечер у нас. Звонки, звонки, звонки. Умоляют билетик на Фрейндлих. Будем стоять, лежать, висеть, только бы быть в зале. Вечер Алисы Фрейндлих я бы назвал театральным родением. Столь велика отдача зрительного зала, столь беспредельна власть актрисы над аудиторией. Я не театровед, не критик. Моя задача не входит анализировать ее творчество. Я, наверное, видел всех выдающихся актрис последних 60 лет. Я видел великую Ермолову, выдающуюся русскую актрису Полевицкую, не тогда, когда она в старости вернулась на родину из эмиграции и выступала несколько раз на вахтанговской сцене, а в самом ее расцвете. Я видел незабываемую Грановскую, видел Алису Кон, ведь ее артистический путь перешел перед моими глазами. Но я не знаю другой актрисы, чье дарование было бы столь многогранным, как дарование Алисы Фрейндлих. Она может сыграть все, от Карлсона в детском спектакле «Малыш» и Карлсон, который живет на крыше, до античной трагедии, до королевы Марии Антуанетты в одноактной драме Фейхтвангера, до Достоевского. Она актриса драмы и, как говорили раньше, каскадная актриса. Она берет микрофон и превращается в эстрадную певицу, напоминая лучших французских шансонье. Она танцует. Танец Алисы Фрейндлих – это виртуозность и неистощимость. Мне однажды пришлось наблюдать, как после какого-то торжества в Ленинградском дворце искусств она танцевала всю ночь, причем партнером ее был артист Кировского балета, известный танцовщик Кузнецов. Она ни в чем ему не уступала. Интонация ее голоса столь задушевная и трогательная, что завораживает. Первый раз она выступала в Доме актеров в сцене из спектакля «Они жили в Ленинграде» Ольги Бергольц. Это было в середине 50-х годов. Она играла девочку-подростка, измученную голодом и холодом, на грани дистрофии, промерзшую, казалось, насквозь. Но в ней жила удивительная духовная сила, сила любви к людям. Она помогала им как могла, вся светилась изнутри, и этот душевный огонек помогал людям выстоять в нечеловеческих условиях ленинградской блокады. Зрители были потрясены этим образом. А потом без перерыва она вышла в образе Элизы Дулиттл из «Пигмалиона», одной из коронных ее ролей. Напор, парадоксальность в каждом жесте. Это не просто комедийность, это стиль Бернарда Шоу. Вот таким он должен быть. Полное совпадение. Видите, мне кажется, что многие актрисы, даже замечательно исполняя роль Элизы, дают ее, особенно в первой части, до встречи с профессором Хиггинсом, как-то приниженно. Где представительница угнетенного сословия, нищая девчонка. Но Элиза Фрейндлих победительна. Она хозяйка своей судьбы. Она счастлива под дождем со своими цветами. Ее преображение изумительно. Это не превращение заморашки в светскую женщину, чем так любят поражать в этой роли исполнительницы, играя на контрасте. Нет, это превращение в любящую женщину прежде всего. У нее, у Алисы, в этой роли никогда не пропадает ирония. Сам Шоу проглядывает в ней. Шоу смеющийся и потрунивающий над всем на свете. Алиса Фрейндлих превратилась в Алису Фрейндлих не сразу. Но с каждым приездом ее театра в Москву все тем ценителям театрального искусства становилось ясно, перед нами выдающаяся актриса. Потом стало очевидно, перед нами явление. Теперь же всем нам ясно, перед нами чудо. Наибольшим триумфом для нее было, пожалуй, исполнение роли Гелены в спектакле «Варшавская мелодия» по пьесе Зорина. Эта пьеса обошла многие сцены. Ее играли за рубежом. Там две роли, он и она. Русский парень Виктор, винодел, полька Гелена, певица. Роль необыкновенно выигрышна, написана драматургом, есть где проявиться таланту исполнительницы, и многие замечательные актрисы блеснули в ней. Достаточно сказать, на вахтанговской сцене прославилась в ней Юлия Борисова. И вот эту пьесу поставили для Алисы Игорь Владимиров. Вначале Алиса показала на своем вечере отрывок, но потом, по требованию нашей общественности, мы пригласили спектакль целиком, и его дважды сыграли на нашей сцене. Гелене Фрейндлих изящно все. Как она говорит, как двигается, изящен каждый жест, каждое слово. Прославленная поэтами и писателями многих народов красота, прелесть польской женщины явились тут во всем блеске. Но не очаровательный польский акцент, не тонкое и милое кокетство, не талант, который играла в своей героине актриса. Здесь, сказать по правде, в Гелене привлекала какая-то невысказанная боль, глубина душевной жизни, печаль. Гелена Алисы несла в себе предчувствие драмы. Как же она это делала, не знаю, но несла. Когда начинался разрыв ее с Виктором, постепенное отдаление друг от друга двух любящих людей по тяжести обстоятельств было невозможно на нее смотреть. А когда в последнем свидании она говорила Виктору: «Ты будешь смеяться, но я люблю тебя до сих пор», ком вставал в горле. А через год Алиса привезла нам свою Дульцинею из одноименной пьесы Александра Володина, и была новая радость встречи. Праздник кончается. Звучат последние слова роли, и гром оваций раздается в нашем зале. Они не смолкают 10-20 минут. Самые известные московские актеры спешат на сцену, то благодарить ее, целуют руки, бросают к ее ногам цветы. Она стоит усталая до нельзя, потратив все свои силы, не столь же большие физические силы, отдав нам свою душу, свой талант, мы благодарим и не находим слов. И уже начинаем договариваться о следующем ее вечере и знаем, что она нам не откажет, и что с ней приедет главный режиссер Владимиров, обаятельный человек, известный всей стране актер и режиссер. Приедут ее товарищи по сцене, и у нас снова будет праздник. Если хотя бы раз в сезон в наш дом приезжает Алиса Фрейндлих, я знаю, сезон удастся, чудо состоится. Разрешите поблагодарить вас за внимание и...
От имени нашей мемуарной, историко-мемуарной комиссии Кассы взаимопомощи театральных деятелей приватных мы приносим вам огромную благодарность. Мы, конечно, сопротивлялись, я помню очень хорошо. Помню, как мы преодолевали ваше сопротивление, тоже помню. Но мне очень понравились слова, которые сказала Алиса Фрейндлих. Вернее, вы сказали, что вы ее не оставите в покое. Так мы вас тоже не оставим в покое. Вот. А это примите от нас, пожалуйста, этот скромный совет.
Спасибо.
Пусть он вам напоминает этот вопрос. И еще примите от нас этот скромный букет.
Спасибо. Вы представили нам такие образы великих чудотворцев, которые надолго останутся у нас в памяти. Большое спасибо.
Хотела вам сказать, что когда мы что-то знаем, значит, говорят, какой знающий, богатый человек. Но когда он свои знания дает людям и доставляет такое большое удовольствие, вы становитесь миллионером. Спасибо вам большое. Сегодня вы стали миллионером.
Спасибо, товарищ.